время своей клиники Тяга Духа. В течение этих праздничных дней этот отрывок из Евангелия Матфея много раз услышал в храме. И тем самым Святая Церковь старается эти важные для нас слова внедрить в нашу память. Как только Христос родился, еще будучи младенцем, ему пришлось испытать на себе людскую ненависть. Ангел сообщил его приемному отцу Иосифу о том, что Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И он взял младенца, и они убежали в Египет, как безопасное место. И вот с этого самого момента начало земной жизни Спасителя. И очень символично так получилось, что действительно ни места не нашлось ни в каком-то жилище в Вифлееме, ни в гостинице даже. Господь родился в пещере, где укрывались животные в случае непогоды. И Пречистая Дева Богородица, спеленав, положила его в ясли. Не имел никакой транспортной коляски складной, а прям в ясли для скота. И она сама, царица неба и земли, никакой трагедии в этом не видела. Она приняла это как вот некое событие ее жизни со смирением и покорностью. Вот это смирение и покорность, собственно, и дала возможность родиться на земле Мессии, Спасителю мира, потому что в основе того, что мир сопротивляется Христу, лежит гордость. Даже если рассмотреть вот эту коллизию между Иродом Великим и народившимся младенцем. Вот младенец. Какую он угрозу представляет для Ирода в политическом плане? Спустя сколько лет минимально он мог бы стать царем, чтобы его младенца убивать. Ну, 15 лет, раньше-то вряд ли. Ирод был уже стар. Сам он издох меньше, чем через 4 года после того, как Христос родился. А результатом вот этой боязни его была смерть еще 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые вообще ни в чем не были виноваты. Они даже не родились в этой пещере и даже не были родственниками Иосифу и Девы Марии, потому что они были пришельцы в этой земле, потому что давно уже жили в Галилее. Если так вот Ирод бы хотя бы руководствовался здравым смыслом, он бы этого не сделал. Но вот гордость человеческая, она чем так вот для человека пагубна, этому можно о гордости вообще много говорить и много, так сказать, за 2000 лет и даже больше написано о гордости. Ну, если даже один аспект рассмотреть, вот, гордость делает человека совершенно слепым. Она понуждает человека творить это зло. Так что никакая логика тут не действует. Гордость понуждает человека делать страшный поступок. Он был царь, хотя и, так сказать, неполноценный. Потому что каждый царек, он хочет быть совершенно независимым. И каждый царек или царище, несмотря ни на это, он всегда зависит. Либо от соседа, который посильнее и получше и побольше армии имеет, либо от своих ближайших клевретов, которые все смотрят. Не лишил бы он их собственных благ. И тут же, собственно, быстро готовы его убить. И так с тех пор, как цари появились на земле, это все и происходит. Даже те люди, которые достигали известных высот власти и были такие по своему характеру вполне тиранами, они, как правило, боялись и летящие мимо их мухи, боясь, как бы она их не укусила, чтобы она была не отравлена и так далее, и так далее. И на этой почве они часто и даже и с ума сходят. Наблюдают признаки паранойи даже. Такая есть сопутствующая власти такое заболевание. Хотя логично, если так порассуждать. Ну, человек, вот сейчас ты живешь, а через некоторое время ты умрешь. Какая разница? В какой момент ты лишаешь все власти? Когда у тебя сердце останавливается? Или когда тебя, так сказать, выкидывают из дворца, который ты занимаешь? Так принципиальной разницы нет. Но вот сама страсть понуждает человека постоянно делать вопреки рассудку, вопреки здравому смыслу и так далее. И так далее. И вот всем нам прекрасно знакомо, мы это ощущаем в себе, видим, некоторые даже делают из нас какие-то попытки бороться со страстями. И в чем-то мы даже некоторый какой-то успех имеем в этом. Поэтому нам должно быть знакомо, о чем речь. И вот страсти, в этом их и беда для нас, людей, что они, во-первых, нам меняют полностью картину мира, потому что наши такие желания и вот эти болезни души, они нас понуждают и делать не то, что требуется нашей душе. И даже видеть на самом деле то, что нам нужно. Нам бы только вот мы хотим достичь вот такого душевного покоя, насытив свою страсть. Но, к сожалению, можно сказать, к сожалению, а можно сказать, к счастью, это смотря какой иметь в виду конец вообще нашего земного бытия. Насытить страсти нельзя. Можно испытать насыщение на какое-то время. Потому что обычный человек, ну, самое простое. Прошло какое-то количество часов, и вот нам хочется есть. Вполне знакомо и законно. И вот мы находимся в раздражении. И пока известную дозу еды мы не опустим в свой желудок, пока не начнется выделение желудочного сока, который является, так сказать, и психотропным таким средством, мы раздражаемся. А вот дали поесть, и он, так сказать, человек с сразу успокаивается. То есть вот есть желание есть законное, плюс к нему примешивается чревоугодие. Чревоугодие – смертный грех. Как, может, это неудивительно звучит, потому что через это человек может вообще потерять и облик человеческий. Потому что в животном очень сильно начало. Вот это. Животное не может поститься, например. Это вообще непонятно. Как это можно не хотеть есть? Что хочу? Человек может. У него есть такая возможность. И вот возникает страсть. Человек и раздражается, и гневается, и обижается, и вот на всякие поступки готов. Ради того, чтобы быстрее это удовлетворить. И результатом этого бывает, ну и ссора там с домочадцами, какое-то недовольство, что еще не разогрето. Просто подождать какую-то минуту трудно. И это трудно и телесно, потому что когда уже тело нуждается в еде, то человек испытывает некий дискомфорт. Вот. Но еще и душевно, потому что нужно обязательно удовлетворить свою страсть. Вот. И так, собственно, во всем. И страсти, они диктуют человеку, как ему быть, как ему себя вести, что ему делать. Хотя совершенно понятно, если так трезво к этому подойти, но полторы минуты не решают вообще ничего. Если уже несколько часов прошло, зачем... Речь идет о каких-то минутах. Стоит ли из этого там, гневаться, раздражаться, устраивать какой-то скандал с битьем посуды? Нет никакой нужды. Но вопреки здравому смыслу человек это совершает. И может от всего этого освободить человек, от этой зависимости. Только благодать Божия, которая человека может переродить. И вот для того, чтобы напитать все желающие благодатью Божией, которая очистит от всяких сквер, Христос приходит в мир. А мир сразу на него ополчается. Чем же Христос так не угоден этому миру? Дело в том, что одно его только существование. А вообще Господь сказал своим ученикам, в том числе и нам, среди нас тоже есть ученики Христовы, что я с вами до скончания века. Христос присутствует в мире. И с первого дня до последнего дня этого мира он будет ненавистен этому миру. Потому что одно его присутствие, как вот звезды, на темном небосклоне, который вела волхвов, он сияет. И он высвечивает человеку его страсть. Человек хочет грешить. И хочет при том, вот это тоже свойство божественное, человек нуждается в оправдании своей жизни. Редко кто искренне, положа руку на сердце, готов сказать, без всякой позы, я последняя гнусная и грязная скотина, и даже хуже. Каждый человек, если и не быть, то хотя бы выглядеть импозантно, очень желает. Если не перед людьми, это не всегда удается, то пытается перед самим собой. Если человек грешит, у него только два выхода. Либо покаяться в грехе и изменить свою жизнь, либо попытаться заставить окружающих согласиться с тем, что ему это можно. Есть оправдательная причина. Люди даже придумали такое слово. Это называется понять человека. Вот ты меня не понимаешь. Что значит понять? Чего человек ждет? Человек ждет, пока признают. Ты грешишь? Тебе можно. Можно, миленький. грешит. Чтобы человек делал это спокойно в славе. Но в мире присутствует Христос. Почему так много сектантов и так мало истинных христиан? Потому что секта вербует себе сторонников, льстя человека. Тебе будет вот это, тебе будет вот это, ты будешь вот такой-то, ты достигнешь того-то. Только Христос одним своим присутствием в мире говорит человеку правду. Вот человек, ты вот это. И если ты хочешь очиститься, можно, есть два способа сделать рубашку белой. Первый ее выстирать, а второе выкрасить ее, ну, таким зубным порошком. Прям по грязи. А чтобы это все не отлетело, можно еще лаком для волос побрызгать. Она на вид будет белая. Как гроб накрашен. Вот древние евреи, они хоронили усопших в пещерах, приваливали камнем, а внутри все и снаружи красили известкой. Известь, она имеет свойства такие антисептические. Поэтому Христос называл вот многих из своих соплеменников, говорит, вы, говорит, как гробы накрашены. Снаружи ты беленько, все, и звездочка, а внутри, говорит, полны хищений всякой неправды. То есть, а внутри что? Гнилое мясо, так сказать, вонючее, которое на солнце вообще очень быстро начинает разлагаться. Вот. Что проще? Покрывать белым порошком? Что проще? Нажать на кнопку и обрызгать себя дезодорантом? Или все-таки вымыться с мылом? Какая процедура проще? Конечно, первая проще. Поэтому большинство людей предпочитает вот этот лживый камуфляж. Все время требует к себе отношения, которого не заслуживает. Все время находиться в своей мнимой правоте, все время эту свою мнимую правоту всем и самому себе все время доказывать. И в этом случае Христос, он, конечно, мешает. Абсолютно всем, начиная от политиков и кончая домохозяек. Начиная от религиозных деятелей и кончая, я не знаю, последним торговцем. Ну, потому что как? Ну, что такое торговля? Ну, там немножко надо чуть-чуть схитрить. Ну как? А тут Христос. Ну как? И надо сказать, ну что ж, вы не понимаете, время такое, там, еще там. Ну, в общем, все время. И, конечно, такие существа, как Ирод Великий, он царь, он человек, можно сказать, откровенный вполне. И даже прямой, и сынок его такой же, сказал до полцарства, знаешь, до полцарства, пусть и голову отрублю, пусть самому лучшему в моем царстве человеку, лучше нет, я предтеча. Но раз я сказал, то значит голову отрублю. Мне стало, что сказать, ой, простите, дурака, глупость сказал. Нет, я лучше голову отрублю, я лучше самому лучшему голову отрублю, лишь бы мне глупо не выглядеть. И вот так постоянно и во всем. И путь один. Вот чтобы выйти вот из этого кошмара, в котором мы как вот в мельничных жерновах, так сказать, пребываем, только один тут покаяться. Покаяться. Начать совершенно жизнь по-другому. Не попытаться как-то вот искорежить Слово Божие, самого себя, весь мир подстраивает под свои, то, что у каждого из нас, конечно, все страсти очень одинаковы, они известны. Но вот эти комбинации, вот как 7, ну или может сказать, 8 нот существует. И вот из этих 8 нот вся музыка. И самая разнообразная. Начиная там от самых простых, там, когда по дереву стучат там, в Японии, и кончая самой сложной там полифонии. Все 8 нот. От до. Та же и страсти наши. Вот они, 8 страстей. И вот в этих комбинациях весь кошмар человеческой жизни. у каждого это немножко свое. Каждый играет свою собственную музыку. Надо, если мы хотим действительно, чтобы Рождество Христово на нас действительно имело какое-то реальное отражение в нашей жизни. Не просто поздравляем вас, желаем и так далее. Это же тоже практически. Как правило, вообще пустые слова. Человек говорит, что он желает, но на самом деле этого желания нет. Потому что когда человек желает, он что-то для этого делает. Если он, ну, по крайней мере, помолится, тогда что, каким-то это образом отразится на нашей жизни. Как, может быть, странно звучит. Вот святки, вот действительно Рождество Христово, действительно праздник, и действительно душа наша радуется, и это очень естественно и правильно, и ничего там худого перед Богом нету. Но это может быть очень поверхностно. Действительно, на уровне каких-то презентов друг другу и так сказать, добрых слов, пожеланий. Но это на самом деле может действительно нашу жизнь перевернуть. Если мы начнем путь покаяния. Потому что Христос пришел тут для, на землю для того, чтобы этот путь у нас и начался. И вот каждый из нас, каждый сам про себя, один на один с Богом должен посмотреть. Вот в чем мне надо изменить себя. В чем я испытываю такую наибольшую правоту по отношению к миру, к Богу, к своему ближнему. Вот посмотреть, в чем я шибко-шибко прав. А обычно вот здесь-то как раз и наша неправота, и больше всего сокрыто. Потому что там, где я больше всего прав, там больше всего и моей гордости, которая меня делает слепым. И самое главное, к сожалению, я не вижу. И будет обязательно результат. Потому что те усилия, которые мы потратили на покаяние, я именно говорю о усилиях, потому что это не просто фиксация какого-то своего недостатка, а усилия, наоборот, на преодоление. Нет, а иногда просто удивляешься. Приходит человек крещеный, который храм ходит и так далее, и начинает сам себя оправдывать. Какой в этом смысл? Если мы хотим, чтобы нас Бог оправдал, мы должны принять истину, которая заключается в том, что я человек грешный, и надо это мне изменить. Не так все выстроить по отношению к себе, а наоборот, себя выстроить по отношению к Христу. Вот сумеем ли мы это? Это очень зависит вот от нашей такой искренности, от нашей, можно сказать, целеустремленности, проявления воли. Не изобретать себе какую-то веру удобную для того, чтобы вот, ну, что-то избрать из того комплекса, что представляет собой православную веру, чтобы мне, особо не переламываясь, там, кем-то быть, чего-то там себе изображать. А именно перед Богом. Потому что, если мы будем с вами, кто-то из нас пожелает жить по-христиански, уверяю вас, это не понравится не только людям, далеким от Христа, это не понравится и нашим домашним. Это не понравится и нашим друзьям. Это не понравится никому. Потому что фарисеи, они жили не тогда, 2000 лет назад. Это такое же свойство падшего человека, которое присуще вообще всем. Поэтому если два человека, один подвизается и другой подвизается. Если они оба подвижны. Но если один подвизается больше, то тот, который подвизается меньше, он испытывает давление. Какое? Его начинает жаба душить. Зависть. Это неизбежно. И вместо того, чтобы смириться перед тем, да, вот этот человек подвижник, а я лентяй. Человек начинает про него говорить, что он в прелесть впал, он слишком много о себе понимает, он взорвался, он, так сказать, из себя святошу корчит, ну и так далее, и так далее. Вместо того, а кто тебе не дает? Он не ест, не пьет, а ты не ешь, не пей. А не можешь, так колонись, так сказать, и говори, да, вот это человек, а я был никто. Нет. Повод для гордости, он для тщеславия, для зависти, для осуждения. Он всегда находит. Ходит человек с грустным лицом, ты что грустишь? А вот этот меня обидел. А что он тебе такого сказал? Ну, он сказал, ну, не важно, что сказал. Ну, и что, тебе обидно? А ты на самом деле, что ли, лучше? Да нет, я на самом деле хуже. Но если ты хуже, тогда чего ж ты обижаешься? В чем причина? В одном. В гордости и в отсутствии смирения. Больше ничего. Потому что на самом деле ничего в мире не меняется. Все только внутри нас. Поэтому каждый из нас сам может создать в душе рай, а может жить в аду. И на иную семью посмотришь и думаешь, да, живут как в аду. Потому что что они мучаются? И муж там есть, и жена есть, и дети, может быть, бабушка. Что они друг друга едят? Потому что у каждого из них свое собственное представление о том, как надо, и он изо всей силы, сколько есть душевных сил, он внедряет это, так сказать, в остальных. А у каждого своя правда. И как минимум скандал, как максимум развод. От которого тоже никому ничего хорошего. И люди на это тратят годы, годы жизни. Иногда пребывание вот в такой войне тратят годы. А в чем причина? А причина только внутри каждого из нас. И если бы хотя бы один бы смирился, уже остальным пятерым, насколько было проще. И смириться, это же не значит, что обязательно принять зло, в нем участвовать, с волками по волчьи завыть. Да ничего подобного. Совершенно Господь этого не ждет. А мы все время хотим, с одной стороны, чем-то ответственность на другого переложить, а с другой стороны, отказываемся от того, чтобы жить по-христиански. Да, жить по-христиански. И это тоже понятно, что жить по-христиански трудно. Трудно. Это очень трудно. Это требует постоянного самопожертвования. Если он тебя просит верхнюю одежду, отдай ему и сорочку, Господь говорит. Если он просит тебя пройти с тобой поприще, пройди с ним два. Ну а мне? А как даже мне? Мне нет ни времени в магазин сходить, ни к врачу, что вот куда он меня зовет, туда мне идти. Этого мало. Еще когда тебя глаз твой соблазняет, его вырви. Потому что лучше войти в Царство Небесное кривым, чем с двумя глазами в гиену огненную. Но кто реально руководствуется этим принципом? Вот так вот, реально. Нет. Человек охотно себе разрешает любой грех. И очень неохотно прощает ближним грех. А должно быть наоборот. И если мы сумеем это изменить, это и есть покаяние. Если не сумеем, ну что ж, пробарахтаемся. Может быть, Господь нам поможет в нашей жизни скорбями, болезнями. Может быть, так вот, страданием нас очистит. И так вот на милость Божию. Может и так. Мы не знаем. Мы ничего не можем сказать о суде Божьем. Спасся человек, не спасся. Это такая великая тайна. Это вообще не нашего ума дело. Это мы тут здесь на земле все время осуждаем кого-то, какие-то ярлыки навешиваем, друг другу объясняем, кто прав, там листаем какие-то мудрые книги, где там написано, как должно быть. На самом деле, все потому, что мы не ведаем Отца Небесного. Поэтому мы об этом всем судим так сухо, теоретически. А Христос не то, что когда-то 2000 лет там тому назад лежал в Вифлеемской пещере. Христос всегда и сегодня совершенно тот же. И каждый из нас может к нему, как Иоанн Богослов, прильнуть. И каждый из нас может пустить его в свою жизнь. И вообще, действительно ощутить, что он с нами есть до скончания века. И этому мешает вот такому общению полному именно грех, который в нас. Поэтому надо не ближнего своего ненавидеть, который плохой, а грех, который мешает нам увидеть Христа. Помоги нам в этом, Господи.